Я улыбаюсь. Да нет же, нет, конечно. Они не написала, дорогой Антуан. 6 лет назад мы только что разошлись по обоюдному согласию. Я решил уехать в Токио. Я написал ей несколько слов. Я уже не мог называть ее любимое. И в простоте душевной написал: «Дорогая Анни, меня восхищает твоя непринужденность», — написала она в ответ. «Я никогда не была и не буду твоей, дорогой Анни. И поверь, ты мне вовсе не дорогой Антуан. Если не знаешь, как ко мне обращаться, не обращайся никак, это куда лучше». Я вынимаю письмо из бумажника. Там не написано «дорогой Антуан». Нет в конце и обычной формулы вежливости: «мне необходимо с тобой увидеться». Ничего, что может навести на мысль о ее чувствах. Жаловаться не приходится. Я узнаю в этом ее любовь к совершенству. Она всегда стремилась воплощать совершенное мгновение. Если минута этому не поддавалась, Анни теряла интерес к окружающему. Глаза ее мертвели, она лениво слонялась с видом рослой девочки переходного возраста. Или придиралась ко мне: «Ты сморкаешься торжественно, как буржуа, а когда откашливаешься, самодовольно прикрываешь рот платком». Надо было отмалчиваться и ждать. Вдруг, отзываясь на какой-то неуловимый для меня звук, она вздрагивала, томные черты ее прекрасного лица отвердевали, и она начинала свою кропотливую работу. В ее чародействе была пленительная властность. Она что-то напевала сквозь зубы, потом с улыбкой выпрямлялась, подходила ко мне, встряхивала меня за плечи и в течение нескольких мгновений, казалось, раздавала приказания окружающим ее предметам. Тихими, быстрыми словами она объясняла, чего ждет от меня. «Послушай, тебе ведь нетрудно сделать усилия. В прошлый раз ты вел себя так глупо. Ты видишь, каким прекрасным может стать это мгновение. Посмотри на небо, посмотри, какого цвета солнце на этом ковре. А я как раз в зеленом платье и не накрашена. Я совсем бледная. Отодвинься, сядь в тени, ты понял, что тебе надо делать? Сейчас поглядим. Фух, как ты глуп. Говори же со мной». Я чувствовал, что успех затеи зависит от меня. Мгновение обладало скрытым смыслом, который надо было вылущить из него и довести до совершенства. Нужно было сделать определенные движения, произнести определенные слова. Меня сокрушало бремя ответственности. Я глядел во все глаза, я ничего не видел. Я барахтался среди обрядов, которые они придумывали тут же на ходу, и словно паутинку разрывал их своими грубыми руками. В эти минуты она меня ненавидела. Конечно, я увижусь с ней. Я до сих пор уважаю и люблю ее всем сердцем. Я желаю, чтобы другой оказался счастливей и ловчее меня в этой игре в совершенное мгновение. «Твои чертовы волосы все портят», — говорила она. «Ну что прикажешь делать с рыжим мужчиной?» Она улыбалась. Вначале стерлось воспоминание об ее глазах, потом об ее удлиненном теле. Дальше всего я старался сохранить воспоминания об ее улыбке. Потом, 3 года назад, стерлось и оно. Недавно, когда я взял письмо из рук хозяйки отеля, оно вдруг вернулось. Мне показалось, что я вижу улыбающуюся Анни. Я и сейчас пытаюсь вспомнить ее улыбку. Мне нужно почувствовать всю ту нежность, что я питаю к Анни. Эта нежность здесь, рядом, совсем близко. Она вот-вот прорежется. Но нет, улыбка не возвращается. Кончено. Внутри у меня пустота и сушь. В ночной кабачок зябко входит какой-то человек. «Дамы, господа, приветствую вас!» Он садится, не снимая своего позеленевшего от времени пальто, потирает одну, а другую руки, переплетает длинные пальцы. «Что вам подать?» Он вздрогнул, глядит беспокойным взглядом. «Что? А, дайте мне бир с водой». Служанка не трогается с места. По ее лицу, отраженному в зеркале, можно подумать, что она спит. На самом деле глаза ее открыты, но это маленькие щелки. Такой уж у нее характер, она не торопится обслужить клиента. Она всегда должна поразмышлять над его заказом. Ей надо представить себе бутылку, которую она сейчас снимет с полки над стойкой, белую этикетку с красными буквами, густой черный сироп, который из нее польется. Она словно бы пьет его сама.